Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Уже много лет меня интересует случай, о котором Святой Дух сообщает нам в 4 книге Царств, глава 13, стихи 20 и 21. «И умер Елисей, и похоронили его, и полчища моавитян пришли в землю в следующем году. И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчище, погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев, и он при падении своем коснулся костей Елисея, и ожил, и встал на ноги свои». Возьмем эти два стиха за наш главный текст и рассмотрим его. Я уверен, что и многие из вас уже не раз задумывались над этим сообщением, ведь это феноменальный случай в Писании. Но так как в Библии нет ничего случайного, то попробуем сегодня с помощью Святого Духа разобраться, что именно Господь Иисус желает нам через это событие сообщить. В первую очередь нам бросается в глаза, что даже в костях Елисея заключена величайшая сила жизни, которая, по сути, находится только в Небесном Отце и в нашем Господе Иисусе. Тем загадочнее выглядит это событие для многих детей Божиих. Об исцелении Елисеем сирийского полководца Неймана я говорил в проповеди «Как же вы времени сегодня узнаете?». И в этой истории мы уже видели духовные полномочия и силу, которой наделил его Господь Иисус. В своих проповедях я также уже указывал на тот факт, что пророк Илия является прообразом Господа Иисуса на время закона, а Елисей, его преемник, является прообразом Господа Иисуса на время благодати. Поэтому при рассмотрении жизни Елисея нам следует сейчас доказать, что он является прекрасным прообразом Господа Иисуса, тогда все станет на свои места. Поэтому коротко рассмотрим жизнь пророка Елисея, сравним его действия и поступки с действиями Иисуса во время своего служения в плоти. Начнем со вступления на служение как Елисея, так и Иисуса. Когда Елисей узнал, что Господь вознесет Илию, то он ни на шаг не отставал от Илии. Хотя Илия несколько раз просил Елисея остаться, то есть не сопровождать его. Но вот подходят последние минуты восхищения Илии, о котором он знал. Читаем об этом в 4 книге Царств, глава 2, стихи 8 и 9. «Взял Илия милость свою и свернул, и ударил ею по воде, и расступилась она туда и сюда, и перешли оба по суху. Когда они перешли, Илия сказал Елисею: «Проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя». И сказал Елисей: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». В этом тексте Святой Дух сообщает нам очень интересное и мощное пророчество. Говорило ли оно раньше к вашим сердцам, дорогие слушатели? Мы видим, что пророк Илия наделен Господом Иисусом очень большой властью, даже при ударе своей милостью его верхней одежды по воде Иордана эта вода расступилась, и они оба перешли по сухому. Пророк Илия является прообразом Иисуса на время закона. Я написал и наговорил проповедь «Иегова имя откровения Иисуса в Ветхом Завете». В этой проповеди я описал власть, данная Небесным Отцом своему Сыну Иисусу. Милость Илии – это его одежда, которая указывает на абсолютное послушание в хождении Иисуса своему Отцу, что равносильно нашему послушному и безукоризненному хождению в плоти. В этом феномене, что вода Иордана расступилась от удара Илии своей милостью, мы видим власть, данная Небесным Отцом своему Сыну на все время существования людей на земле. А теперь переходим к следующему очень важному аспекту данного текста. Когда они перешли, Илия сказал Елисею: «Проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя». И сказал Елисей: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». Хорошая просьба была у Елисея, не правда ли? Для нас, детей Божьих, лучшего нельзя и пожелать. Для разгадки этой тайны мы должны помнить о том, что Иисус получил от Отца абсолютную власть на земле и небесах, как в Ветхом, так и в Новом Завете. Мы должны также помнить о том, что эта просьба Елисея связана с его преступлением к служению. А теперь зададим себе вопрос: чем особым характерно начало служения Иисуса в плоти? Во-первых, Иисус зачат в Марии Святым Духом, о чем читаем в Луке 1:35. Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Следовательно, Иисус имел в себе Святого Духа с момента зачатия, подчеркиваю это. А для его служения Небесный Отец повелевает Иоанну Крестителю преподнести Иисусу водное крещение в Иордане. А при этом крещении, как мы знаем, Небесный Отец помазал своего Сына еще раз Святым Духом для завершения служения. Об этом читаем в Матфея 3:16. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него». В этом мы видим двойной дух, о котором просил Елисей. И это значит, что плюс к тому, что Господь Иисус в образах и через пророков приготовил людей в Ветхом Завете к своему пришествию, Он явился в последние дни, чтобы исполнить Божие обетования по отношению к людям. Евреям 1, стихи 1 и 2. «Бог, многократно, многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Возьмем еще один аспект из жизни Елисея. Когда Господь Иисус решил восхитить Илию, то Он дает ему задание. В третьей книге Царств, глава 19, стихи 15, 16 и 19. «И сказал ему Господь», то есть Илии: «Пойди обратно своею дорогою через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помажь Азаилов царя над Сирией, а Иуя, сына Намесиина, помажь в царя над Израилем, Елисея же сына Сафатова из Авел-Мелхолы, помажь в пророка вместо себя». И пошел он оттуда и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он орал, то есть пахал. 12 пар волов было у него, и сам он был при 12-й. Илия, проходя мимо него, бросил на него милость свою. При чтении этого текста я и сам раньше проходил мимо него без особого внимания. Но подумаешь, что у Елисея было 12 пар волов. и что при встрече его с Ильей сам он был при 12-й паре волов и пахал этой парой. Значит, он был зажиточным человеком. Согласно числовой символике, число 12 является господствующим числом Израиля. Примером является 12 колен. И если мы будем помнить, что Елисей является прообразом Иисуса на время благодати, и прочтем стих 12 в Евангелии от Иоанна, глава 1, «пришел к своим», то есть к Израилю, «и свои его не приняли», то сразу все становится ясно. Эти 12 пар волов символично указывают нам на 12 колен Израиля, а Елисей на Господа Иисуса во время благодати. На этом кольцо, по данному вопросу, из жизни Елисея замкнулось. Переходим к следующему аспекту из жизни Елисея. Когда пророк Илия помазал Елисея вместо себя на пророка, то Елисей неотступно сопровождал Илию по всем местам, куда Илия ходил перед своим восхищением. Илия просил Елисея не ходить вместе с ним по этим местам, но Елисей не отстает от него. Для примера возьмем первый случай. Из 4 книги Царств, глава 2, стихи 1 и 2. «В то время, как Господь восхотел вознести Илию в вихре на небо, шел Илия с Елисеем из Галгала. И сказал Илия Елисею: „Останься здесь, ибо Господь посылает меня в Вифир“. Но Елисей сказал: „Жив Господь, и жива душа твоя, не оставлю тебя“. И пошли они в Вифир». Возьмем из этого текста выражение: «И сказал Илия Елисею: „Останься здесь, ибо Господь посылает меня в Вифир“. В статье «Восстановление Иакова в Израиле» я частично растолковал Бытие, глава 13. Для того, чтобы вы были в курсе дела, я приведу 3 первых стиха из этой главы. «Бог сказал Иакову: „Встань, пойди в Вифиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего“. И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним: „Бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши. Встанем и пойдем в Вифиль, там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мной в пути, которым я ходил“». Это сообщение пророческое Иакову, в котором мы видим будущего Израиля, Господь предлагает пойти в Вифиль и там жить. Чтобы еще более прояснить сообщение этих 3 стихов, приведу выдержку из 2 части восстановления Иакова в Израиле. Вифиль или Ефрафа означает «дом Божий». В приглашении Господом Иакова в Вифиль следует рассматривать практически вход остатков 144 тысячи человек Израиля в тысячелетнее царство по окончанию 70-й седьмины. Истинный Израиль находится теперь в обетованной земле, то есть в Доме Божьем. Мы, дети Божьи, живем в домостроительстве, в котором Господь спасает людей по благодати. Божий народ будет жить в домостроительстве тысячелетнего царства, в котором будет присутствовать его Бог и Царь. Поэтому мы рассматриваем это домостроительство как дом Божий. Там Господь предлагает Иакову устроить жертвенник Богу, явившемуся ему, когда он бежал от Исава. Приношением жертв Божий народ совершал служение своему Богу. Это значит, что и в тысячелетнем царстве он должен в духе и истине служить Богу своих отцов, Богу Авраама, Исаака и Иакова, Богу, который образовал себе Израиль. Что же сделал Иаков в ответ на приглашение Господа? В стихе 2 читаем: «И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним: бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши». Перемените одежды ваши. А теперь вернемся к Илии и Елисею, которые вместе пошли в Вифии. Это посещение Илии и Елисея города Вифиля имеет тесную связь с приглашением Господа Иисуса и Якова в Вифиль в Бытие 35, с 1 по 3 стих. В Бытие 35 мы символично видим обетование, данное Господом Иисусом в Ветхом Завете своему народу Израилю в отношении тысячелетнего царства. Именно поэтому Илия, прообраз Иисуса в Ветхом Завете, идет в первую очередь в Вифиль. А теперь вы спросите: а почему Елисей, прообраз Иисуса на время благодати, не отстает от Илии и вместе с ним идет в Вифиль? Хороший и правомерный вопрос. Все то, что Господь Иисус обетовал своему народу Израилю уже в Ветхом Завете, Он исполнит по окончанию времени благодати. И в тысячелетнем царстве духовный Христос, Церковь, во главе с Иисусом будет царствовать над своим народом. Это значит, весь Божий план по спасению людей вообще, как Израиля, так и язычников, приводит в исполнение наш Господь Иисус, будь это в лице Илии в Ветхом Завете или в лице Елисея в Новом Завете. Иисус остается один и тот же, как читаем в Евреях 13, стих 8. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. А завершение Божьего плана с людьми на земле мы видим в тысячелетнем царстве. Я думаю, теперь должно быть ясно, почему вообще Елисей не отставал от Илии перед его восхищением. И во-вторых, почему они в первую очередь пошли в Вифиль, в Дом Божий. Следующим аспектом из жизни Елисея возьмем 4 книгу Царств, глава 2, стихи с 19 по 22. «И сказали жители того города Елисею: вот положение этого города хорошо, как видит господин мой, но вода нехороша, и земля бесплодна. И сказал он: дайте мне новую чашу и положите туда соли. И дали ему. И вышел он к истоку воды и бросил туда соли и сказал: так говорит Господь, я сделал воду сию здоровую, не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия. И вода стала здоровою до сего дня по слову Елисея, которое он сказал». Начнем в этом тексте с самого главного. Только через смерть Иисуса на Голгофском кресте стало возможным получить жизнь, а именно жизнь вечную. Лучше всего этот вопрос или этот пункт нашей темы мы можем рассмотреть на основании Евангелия от Иоанна. Если при евангелизации мы желаем привести кого-то к Иисусу, то рекомендуем ему прежде всего Евангелие от Иоанна, читать это Евангелие. В этом Евангелии Иисуса предельно ясно преподносится читателю. Там он может найти все необходимые сведения для своего спасения. Погибший грешник, желающий спастись для жизни вечной, вере должен прийти к Голгофе. Он должен верить всему, что через Святого Духа Иисус сказал в этом Евангелии. Все эти сообщения просты и доступны для людей с любым интеллектом, для детей и взрослых, для людей всех народов и наций, для бедных и богатых, поэтому нет необходимости обращаться к сложным сообщениям Святого Писания, в которых говорится о спасении для жизни вечной. в отношении мертвых, каким согласно нашего главного текста является этот погребаемый, мы имеем очень меткое сообщение с послания Ефесянам, глава 2, стихи с 1 по 6. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, то есть сатаны, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Отметим в этом тексте два главных аспекта, которые касаются нашего погребаемого. Первое. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили». Но следует отметить, что на основании согрешения Адама и Евы все люди являются погибшими грешниками. Для Бога все люди мертвы, так как вследствие согрешения Адама и Евы их души для Бога умерли. Такого погибшего грешника мы видим в нашем погребаемом. На основании своей веры он в духе пришел в Голгофе, где Господь Иисус умер за его грехи. Он это осознал и пришел с покаянием в своих грехах. Теперь следует второй важный аспект из нашего текста. Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним. Это оживотворение или воскресение нашего погребаемого мертвого по преступлениям произошло в момент его соприкосновения с костями Елисея, в котором мы видим умершего Господа Иисуса. В костях Елисея мы видим Голгофу. Погребаемый вошел с распятым Иисусом в контакт, а сам Господь Иисус по этому поводу говорит, Иоанна 11, стих 25. Иисус сказал ей: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Духовно мертвого человека из нашего главного текста Господь Иисус воскресил на основании его покаяния, и он стал жить. Как читаем в тексте: «И он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил, и встал на ноги свои». Как на основании этого события, так и при дальнейшем рассмотрении жизни Елисея вы с достоинством можете оценить пророческие сообщения и прообразную речь Святого Духа в Ветхом Завете. Духовными глазами увидеть ту великую славу, то богатство Слова Божьего, которое Господь Иисус желает сделать и вашим достоянием. На этом перейдем к следующему случаю в жизни Елисея, который является очень важным для нашего духовного роста и познания Писания. 4 книга Царств, глава 2, стихи с 13 по 15. «И поднял милость Илии, упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана, и взял милость Илии, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал: „Где Господь Бог Илии, Он самый“? И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда. И перешел Елисей, и увидели его сыны пророков, которые в Иерихоне издали. и сказали: «Опочил дух Илии на Елисее». И пошли навстречу ему и поклонились ему до земли. Приведу еще раз текст из 4 книги Царств 2, стихи 19 по 22. «И сказали жители того города Елисею: вот положение этого города хорошо, как видит господин мой, но вода не хороша, и земля бесплодна. И сказал он: дайте мне новую чашу и положите туда соли. И дали ему. И вышел он к истоку воды и бросил туда соли, и сказал: так говорит Господь, я сделал воду сию здоровую, не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия. И вода стала здоровою до сего дня, по слову Елисея, которое он сказал». Рассмотрение данного текста следует начать с города Иерихона. Об этом городе Святой Дух дает нам в Писании богатейшую информацию. Город Иерихон помехой лежал на пути, по которому Израиль должен был войти в обетованную землю Ханаан. Напоминаю вам, что Иерихон является олицетворением безраздельной власти сатаны над Божьим творением в течение 4000 лет до пришествия Господа Иисуса в плоти на землю с целью освободить людей от власти сатаны. Сатана имел цель истребить с лица земли Божье творение, людей. Символично мы это видим даже в том факте, что Иерихон встречается в Писании 63 раза, что означает искоренение, истребление. Но к нашему великому счастью, Господь Иисус одержал на Голгофском кресте над сатаной блестящую победу. Евреям 2.14. Символично мы видим эту победу над сатаной в падении Иерихона. Но в падении Иерихона мы видим также условия, каким путем дети Божии во время благодати могут и должны побеждать сатану и его демонов. Для этого привожу первые 4 стиха из Иисуса Навина, глава 6. «Тогда сказал Господь Иисусу, Иисусу Навину: вот я предаю в руки твои Иерихон и царя его, и находящихся в нем людей сильных. Пойдите вокруг города, все способные к войне, и обходите город однажды в день. И это делай 6 дней. И 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных пред ковчегом, а в 7-й день обойдите вокруг города 7 раз, и священники пусть трубят трубами. Когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания, и весь народ пойдет в город, устремившись каждый со своей стороны». Это значит там, где он идет. Это были строгие условия, при соблюдении которых Господь полностью разрушил, просто завалил стены Иерихона, разрушил крепость сатаны. Этими условиями является послушание Господу и единодушие при исполнении Его повеления. Это значит иметь заповеди Господа и их исполнять. Иоанна 14:21. Как видим в этих 4 стихах, Божий народ Израиль имел эти Божьи повеления. Он имел их уже. При таком подходе к исполнению заповедей Господа он может и хочет в настоящее время давать детям Божьим победы над сатаной. Яркий пример для этого мы видим в Деяниях апостолов, глава 4, стих 31. «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божье с дерзновением, хотя сатана и его демоны еще присутствуют в этом мире и чинят Божьему делу много вреда, но его власть над людьми не будет больше восстановлена в той мере, в какой он ее имел до Голгофы. Иисус победил его раз и навсегда. Поэтому мы читаем о повелении Господа через Иисуса Навина в отношении Иерихона следующее. В Иисусе Навине 6:25. В то время Иисус поклялся и сказал: «Проклят пред Господом тот, кто восставит и построит город сей Иерихон. На первенце своем он положит основание его, и на младшем своем поставит врата его». При таком раскладе фактов об Иерихоне, как мы выше слышали, вы можете меня теперь спросить: а почему город Иерихон называется в Писании городом пальм? Городом пальм называется. Этот факт имеет очень глубокий духовный смысл. Чтобы это понять, мы должны исходить из вышесказанного. Иерихон является олицетворением безраздельной власти сатаны над Божьим творением в течение 4000 лет до пришествия Господа Иисуса в плоти на землю с целью освободить людей от власти сатаны. Но до появления на земле людей и их падения в грех наша земля не являлась и не могла быть оплотом сатаны против людей. Согласно своего плана, Бог сотворил нашу планету, Земля, прекрасным жилищем для людей, которых Он хотел сотворить на этой земле. Об этом читаем в Исаии 45, стих 18. «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он – Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства. Я Господь, и нет иного». Я уверен, что никто из нас и приблизительно не может себе представить, как прекрасно выглядела наша планета, что символично видим в выражении «город пальм». Пальма символизирует в Писании мир. Так как Святой Дух называет нашего Господа Иисуса князем мира, то согласно его замыслам на этой планете должен был господствовать мир и полнейшая гармония. Земля в этом прекрасном виде, какую ее создал Бог первоначально, Исаия 45:18, была разрушена низвержением с небес сатаны и его демонов. Но Божий план в отношении города пальм не потерпел крах и не закончился разрушением этой прекрасной планеты вследствие низвержения сатаны и его демонов. Но исследования в этом направлении выходят за пределы рамок нашей темы. Поэтому вернемся к нашему тексту. 4 Царств, глава 2, стихи 19-22. Я приведу еще раз стих 19. «И сказали жители того города Елисею: вот положение этого города хорошо, как видит господин мой, но вода не хороша, и земля бесплодна. Положение этого города хорошо». В этом выражении мы видим оценку Богом своего творения согласно Бытия 1:21. 6 дней Бог восстанавливал разрушенную планету, этот город пальм, а в заключении читаем: «И увидел Бог, что это хорошо, но вода не хороша, и земля бесплодна». В воде мы видим Слово Божие, но разве мы можем сказать, что Слово Божие имеет изъяны, что оно нехорошее? В Ветхом Завете Бог дал своему народу, Израилю, закон, который он должен был исполнять. Об этом законе читаем в Неемии 9, стих 13. «И снизшел ты на гору Синай и говорил с ними, то есть с израильтянами, с неба, и дал им суды справедливые, законы верные, уставы и заповеди добрые. Но в грешной плоти человек не может исполнять эту святую Божью волю, выраженную в этих Божьих справедливых судах, верных законах, добрых уставах и заповедях. О том, что делами закона нет оправдания и что буква закона не спасает, а убивает, мы читаем во втором послании Коринфянам 3 стих 6. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. И Галатам 2 стих 16. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. В Ветхом Завете Израиль имел закон, согласно которого, как мы прочитали в этих двух стихах, не было оправдания для людей, а наоборот, буква закона убивала. А именно в этом мы видим тот факт, что у Иерихона вода была нехороша, непригодна для пищи. А что делает Елисей, в котором мы видим прообраз Иисуса в Новом Завете? Он делает эту воду, Слово Божие, пригодной для употребления. В Галатах 2.16 мы это видим в том, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа. Эту возможность Господь Иисус осуществил своим делом на Голгофском кресте. В нашем тексте, 4 книга Царств 2, стихи 19 по 22, Святой Дух подтверждает всем людям времени благодати, что вода стала здоровою до сего дня, по слову Елисея, которое он сказал. Однако вместо Елисея, имени Елисея, в это выражение можно поставить по слову Господа Иисуса, которое он сказал в Ефесянах, глава 5, стихи 25 и 26. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, а теперь самое главное, очистив баню водную посредством слова, в котором мы видим воду у Иерихона, которую Елисей сделал пригодной для употребления». Далее об этой воде, то есть о Слове Божьем, читаем с 1 Тимофея, глава 1, стих 15. «Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Это сказал апостол Павел. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.